слышать, особенно когда слышишь голоса детей, которые прославляют Господа. Они готовят стихотворение, да, и мы слышали от Катюши стихотворение о птичке, да. Задумываешься иногда, ну правда, а чего они там постоянно поют, стрекочут, ну? О чем они там говорят, постоянно говорят, поют. Что они там делают? Может быть и правда это есть о том, что в полноте их песни это слава Творцу. То есть я понимаю, осознаю, что Бог, что Он создает, то оно должно приносить славу Божию. А особенно самое главное его творение – это красивая душа Константина.
Слава Богу!
Ну ты так киваешь, мне так радостно. Прям, да, слава Господу, Господь тебя наделил особым благословением, песнопением, прославлять Господа, Слове. Да, и сейчас и моя возможность прославить Господа Словом Божьим, Словом Откровения, которое Он дает, Слово, которое вдохновляет мою жизнь, Слово, которое очищает мою жизнь, Слово, которое укрепляет меня в самых главных отношениях моей жизни, это с моим Богом, с моим Спасителем Иисусом. Я сегодня выбрал опять моих дорогих любимую книгу, это Ефесяна. Ефесяна, 2 глава, если есть возможность, Дима, будь добр, открой это на экране. Я зачитаю вам эти слова, слова апостола Павла к церкви. Сегодня Бог дал мне возможность цитировать эти слова церкви, церкви Божией. 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, ваших, в котором вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслу, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь.
Аминь.
Аминь. Вот такой момент контекста определенного из Писания, который апостол Павел говорил кому? Еще раз. Церкви, которая находилась в городе Ефесе. Была возможность у кого-нибудь видеть этот город?
Да.
Да. Ты был на развалинах этого города. Да. И это очень интересно. И кто когда побывает в Турции, так что я считаю, что это хорошее и доброе благословение побывать в этом месте и увидеть воочию, да, и послушать гида, который будет вам рассказывать об этом. Ведь это был особый город. Сейчас он находится на западном побережье Турции. Но на тот момент там находились кто? Греки. В большинстве там жили греки. Со своей культурой, со своими традициями, но там жили греки. И если, наверное, даже добавлю, вот чтобы попасть в этот город, Это было не так просто. Ведь это город портовый. Это очень богатый город был. Очень красивый. Мы помним, какое там чудо света стояло. Храм Артемиды Ефесской. Это было чудо света, которое многие люди хотели посмотреть и съезжали сюда для того, чтобы увидеть это чудо. Это было прекрасно. И в этом было творение человека. Но этим гордились греки. Они гордились этим, и они тем самым привлекали в этот город каких людей? Богатых людей. В особенности это были люди, которые занимались торговлей, либо морской, либо сухопутной. И вот когда я побывал в этом городе, гид сказал определенный, вот чтобы попасть в этот город со стороны сухопутности, ну, сухопутного движения, да, попасть в ворота этого города, это было не так просто. Не каждого впускали в этот город. Этот человек должен соответствовать этому городу. Он должен иметь неплохие одежды, он должен был хорошо выглядеть. И когда его впускали в город, я как сейчас помню, там первоначально что стояло, знаете? Вот при входе в город, что, Вадик?
Бани,
точно. Вот представляете, для того, чтобы войти в город, нужно было пройти через баню. Баню возрождения, да, хочется сказать. Ну вот так вот, для того, чтобы они были чистыми, опрятными, красивыми. Вот такой момент, это я так, в добавление. То есть и мы понимаем, что в этом городе не только жили греки, но и жили еще евреи, у которых была синагога, в которую приехал Павел и имел возможность там проповедовать. Проповедовать Евангелие об Иисусе Христе, где уверовали и евреи, и впоследствии язычники. Да? И мы знаем уже с вами, и мы уже говорили об этом не раз, что два разных народа, две разные культуры с разными традициями пытались ужиться в Доме Божьем, в теле Иисуса Христа. И мы знаем, что были конфликты. И мы знаем, что были проблемы и ссоры. И Павел, когда это понимал, он осознавал, и он видел и слышал те проблемы, которые там сильно назревали. Мы уже сказали, это были конфликты, это была уже такая лжесвидетельствование Евангелия, то есть Евангелие было уже совершенно нарушено, и мы будем сегодня говорить, из-за чего оно было нарушено. И, естественно, так получалось, что те люди, которые были спасены, они уже теряли спасение. И тем самым те люди, которым нужно было спасение, они не спасались. Они не прилагались к церкви, потому что Евангелие было не Евангелием об Иисусе Христе. Оно было уже не живое. И церковь не росла. И люди не шли. И вот сегодня я бы, конечно, хотел поговорить, ведь что сделал Павел? Павел пытался возвратить человека в лоно рождения церкви, в сущность такого фундаментального богословия. И сегодня будет звучать важное для каждого из нас богословие, на чем живет церковь, в чем ее основа. Я вам уже читал эти слова для вас всех знакомые. И сегодня я буду проповедовать эти слова, может быть, с какой-то начинкой определенной. И я хочу, чтобы вы поняли самое главное и важное, от чего и почему мы способны потерять взаимоотношения с Богом и терять то спасение, которое Бог нам наделил. Ведь помните, и я часто об этом говорю, какая цель, какое предназначение, какое призвание Бога в Иисусе Христе? Какая цель? Восстановить отношения между человеком и Богом Отцом. И понятие спасения – это возобновить, исцелить отношения с Богом. восстановить общение с Богом. В этом есть смысл спасения нашего. И мы прекрасно понимаем, что мы можем сохранить эти отношения с Богом тогда, когда мы имеем тесную связь с Иисусом Христом. Я сохраняю свою веру, я сохраняю свое спасение только в отношениях с Иисусом Христом. Но мы знаем, что разделяет нас с Богом. Мы знаем это, знаем. Я вам всегда говорю об этом. Это что? Это грех. Это грех. Когда грех уже входит в нашу жизнь, когда он нас порабощает, мы опять становимся больными. Мы становимся такими бесчувственными, безжалостными людьми, где мы становимся такими черствыми. И мало того, что мы страдаем, от этого страдают и наши близкие и родные. И самое страшное, что было, какой был грех у ефесян, это они ущемляли в правах утверждения нашего спасения только лишь по благодати Христовой. Они ущемляли. Вы представляете, как это страшно? А в чем их позиция была? Мы читаем 8-9 стих. Для нас всех известно, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. О чем говорили язычники и евреи? О том, что они имеют какие-то определенные заслуги в своей жизни, которые добились отношения со Христом и спасения в Иисусе Христе. Это очень страшное утверждение. Утверждение, ну так могу сказать, как, наверное, думали, размышляли евреи, к примеру. Они говорили, ну мы ведь ждали Иисуса Христа. Мы же Его любили. Мы же молили Его о спасении. И Он нас по своей любви спас нас. А вы, говорит, язычники, спасены не по любви, а просто по милости. Жалость Бога к вам была. И с жалостью Он вас спас. И, конечно же, это оскорбляло язычников. Но у язычников был свой, как всегда, противовес. У человека всегда есть свое оправдание. Язычники говорили, ну, приблизительно так. Ну, извините. Но наше отношение и богоискание, оно также имело место быть. И мы в прошлый раз, я с вами говорил, что они пытались Бога найти через внутренние свои познания Бога. И скажите, пожалуйста, когда Бог створил человека, Он уже вложил себя в человека? Вложил. То есть во мне без Бога, без Иисуса Христа есть уже внутри какие-то познания о Боге? Есть. До этого мы знаем, у нас есть совесть, да? Для этого мы знаем определенные слова. Бог создал нас по образу и подобию своему. И, честно говоря, философия языческая, она довольно-таки близко была к познанию Бога. Вот если вы будете изучать когда-нибудь в своей жизни философию любого из философов, вы реально поймете, вы увидите вот этот вот близкую грань к познанию Бога. И они этим гордились. И мало того, что они еще говорили, что мы близки, и мы знаем, и мы соискали, и мы нашли Его. А вы, говорит, евреи, убили Его. То есть заметьте, да, у каждого есть своя правда. У каждого видит свою долю отношения к Иисусу до Христа. И что мы... И заметьте, здесь очень тонкую грань и очень тонкую мысль. Что мы, люди, и сейчас в этом мире так оно и происходит, что мы пытаемся иметь отношение с Богом, говоря такими словами, что ну я же что-то делаю хорошее в своей жизни для того, чтобы иметь, чтобы Господь меня спас. Я когда с родственниками своими общаюсь, они мне так и говорят: ну я же никогда не крал, я же никого не убивал. Почему меня Иисус не спасет? Такое очень интересное утверждение, но оно лживое. Но здесь я хочу еще самую главную грань сказать в том, что люди, которые уже веруют в Иисуса Христа, пытаются возвратить себя в прошлую жизнь без Христа и делать и строить отношения с Иисусом на прошлой своей жизни. И это страшно, и это опасно. Это получается так. Выражение такое простое. Я на старом фундаменте строю отношения с Богом. Это правильно? Устоит дом мой на старом фундаменте? Он развалится. Он развалится. Мои корни будут какими? Гнилыми. Вот такое понимание. То есть мы понимаем, что это не есть выход. Мы знаем, мы видим даже из ситуации с Ефесянами, какие были последствия, что они этими выражениями убивали сущность спасения, сущность того богословия, которым мы сейчас живем. И я хочу, чтобы мы сегодня рассматривали свою жизнь, а так ли оно это в моей жизни. Я вам хочу в первую очередь четко и дать понять. Я без Христа мертв. Вот мы читаем. Что написано в первом стихе? И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Вы, говорит, язычники, евреи, кичитесь вашим прошлым. Но я вам говорю, что вы в прошлом без Христа были какими? Мертвыми. Вы были мертвецами. И если вы живете без Иисуса Христа, вы мертвые в отношениях с Иисусом Христом. Да, я без Иисуса Христа, вроде на меня посмотреть, я был живой. Я был живой, но внутренний мой человечек с его внутренним сердцем, духовным, был каким? Мертвым. И посредством чего началось биться мое сердце внутри моего внутреннего человека? Посредством моих отношений с Иисусом Христом. И когда я держу на тесной связи эти отношения, мое сердце бьется. Как только я разрываю, как только я начинаю кичиться с какими-то достижениями своей жизни, я разрываю эти отношения с Иисусом Христом. И мы читаем, и даже, наверное, да, мы смотрим с первых трех стихов. Читать не буду, но мы ясно, четко видим, как что прошлое, какое прошлое влияло на меня. Это влияние этого мира и их ценностей этого мира. Влияние самого сатаны, князя господствующего, и внутренняя моя греховная сущность. Знаете, я о себе сегодня буду говорить. Сегодня олицетворение примера моей жизни. Я прекрасно помню, как я рос без Иисуса Христа. И чему меня учил этот мир. Я много где побывал в своей жизни. Я особенно помню те моменты своей жизни, он довольно-таки тяжелый, когда Бог, его вмешательство, понятно, что это я в своей жизни так добился, что я оказался в тюрьме. Знаете, позиция жизни в тюрьме и в зоне, это позиция жить волком. Почему? Ну, потому что там нет такого понятия, что нужно прощать, что нужно просить прощения без наказания. И заметьте, весь мир испытывает вот это вот, потому что когда, весь мир говорит о том, что если ты будешь просить прощения, то ты будешь каким? Слабаком. Вот то же самое и в моей жизни было, когда я особенно в тюрьме был. Вообще ни в коем случае нельзя было никого прощать. Если я прощаю, то я должен что-то сделать. То есть я так прощаю. Да, вот у нас была такая ситуация. Человек просит прощения, мы говорим, прости, ставь руку, он ставит руку, мы ему ломаем руку. Нормально? Вот так вот, вот было в моей жизни. Потому что он чужое хлеб взял, потому что он был голодным. Да, ему вот сломали руку. А просить прощения вообще нельзя. На тебя будут смотреть как на слабака. И если они увидят, что ты как слабак, как овца, то тебя вот волчья эта жизнь, она тебя съест. Ты не должен показывать свою слабость. Ты должен показывать свою силу. И человек всегда в своей жизни пытается показать, что он силен. Мы всегда пытаемся в отношениях показать, что я достоин определенного уважения. И я прекрасно помню, как я изначально строил свои отношения там, с мамой или там, с какими-то друзьями. Я пытался доказать, что я что-то могу. Я очень часто в отношениях с мамой искал доброго слова, когда я там любил убираться. Я знаю, что мама любила чистоту в доме. И я понимаю, что получить слово одобрения в своей жизни, я должен что-то сделать. Я так вылизывал квартиры, что это прям вообще было ужас какой-то. Ну. Какой-то педант был. Алина Игоревна знает, как я раньше к этому относился. Вот вы понимаете, как я строил отношения, какие они были. И чего самое главное пытался этот мир от меня добиться, чтобы я показывал свою силу, чтобы я показывал, что я достоин, чтобы я показывал, что я не слабак. Но, дорогие мои друзья, я помню в тюрьмах такие моменты, когда человек давал слабость, я видел, как люди на колючей проволоке вешали себя. От того, что на них был такой тяжелый натиск. Он слабый, его надо унижать. Да? Его слабый, его нужно съесть. От этого натиска люди умирали. И я помню свою смерть, ощущение своей смерти. Когда мне уже было 30 лет, когда я сюда пришел к Господу. Я помню этот момент, когда я лежу на какой-то квартире, криминальная квартира, ужас, что там творилось. Я видел этих людей, которые туда приходили, которые вот эту добычу терзали, которые они кичились, радовались от того, что они кого-то ограбили, они кого-то унизили, они кому-то сделали больно, да, выпивали и так далее, и так далее. То есть, но я и как эти люди умирали от того, что мы не чувствовали в жизни своей любви и какого-то сочувствия. Не было его совершенно. И я внутри чувствовал был. Я себя чувствовал таким бесчувственным эгоистом. И я умирал. И я умирал. И Бог смирился, и это слава Господу. Господь дал мне услышать слово его и обратиться. И мы смотрим. Мы смотрим, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Скажите, пожалуйста, что такое, ну, наверное, не буду вас спрашивать. Я знаю, какое определение вы скажете, что такое грех. Грех это что? Это промахнулся я. Это не попал я в цель. Это перевод греха. То есть, что хочет сказать Павел Ефесянам? Вы, говорит, поймите, что вы выбрали ту цель, которая... в которой этой цели вы претерпеваете поражение и крах. То есть тем самым я хочу заострить ваше очень сильное внимание. Я не смогу исполнять какое-то в своей жизни предназначение, которое я имею, к которому я призван. То есть нас Бог благословил и призвал жить, служить, благословлять, прославлять Бога. И я, когда грешу, я не делаю то, что я должен делать. Вот сегодня у меня есть призвание, и сегодня я задаю себе вопрос, а делаю ли я так, как Бог меня призвал? Все не мое преступление, как мы читаем, а преступление это когда человек приступает к грань дозволенного ему. Да? И тем самым он знает правильный путь, но приступает закон. Вы понимаете, что такое преступление? То есть я знаю правильный путь, но я двигаюсь по другому пути. Я сегодня знаю правильный путь. Я сегодня знаю, куда двигаться. Бог не открывает это. Но я выбираю, что я могу выбрать другой путь. Вот это и есть грех. Это и есть преступление. Говорит, Бог вас предназначил для этого, ефесяне, а вы делаете совершенно другое. И, следовательно, я задаю себе вопрос, а живу ли я так, как должен я сегодня жить? И если я не делаю того, чему я призван, то я живу ложным путем. А если у меня есть ложный путь, то у меня есть ложные идеи. А если у меня есть ложные идеи, то кто мой отец является? Отец лжи. А кто отец лжи? Дьявол. И мы читаем там дальше, да, там, в следующем там стихе, что дьявол имеет воздействие на нашу жизнь, когда мы свое сердце опустошаем от воли Божьей, от нашего призвания. Дьявол завладевает нашим сердцем. И мы читаем Ефесянам 4 глава 27 стих, там написано, не давайте место дьяволу. А когда мы даем место уже дьяволу, то представляете, какие у нас желания возникают. И дальше мы пишем, дальше мы читаем, исполняя желания плоти и помыслов наших. И представляете, какие они будут, чего они будут искать? Потребности удовлетворения только лишь для себя. И мы опять возвращаемся на круги своя. Кем мы становимся? Мы там читаем. Мы становимся противниками Богу, и на нас пребывает что? Гнев Божий. Вы понимаете? Мы становимся противниками. То есть противник для меня это тот человек, который не хочет слышать Бога. Он не принимает в своей жизни никакие обличения. Он игнорирует их. И он становится опять под гневом Божиим. Вроде ты человек, ты искуплен Христом. Для тебя Христос это должно быть все. Ведь смысл благодати это Иисус Христос. Но человек очень часто выбирает свой путь. И он знает, куда двигаться. Но он не идет туда, куда надо. Второе, что я говорю. Человек живой только в Иисусе Христе. Мы читаем такие слова. Но где Бог, Отец, оживотворил меня со Христом, воскресил меня с Ним и посадил с Ним где? На небеса. На небеса. Знаете, дорогие мои друзья, я правда очень счастлив и очень рад, что я сейчас имею отношения с Иисусом Христом, и они у меня настоящие, живые. Я прекрасно понимаю, что Господь с особой любовью ко мне относится и рад слышать меня, потому что мои слова в Иисусе Христе. И самое главное, я благодарен Богу от того, что я сегодня могу слышать Иисуса Христа. Вы представляете, человек, способный слушать Бога. Это важно? Это очень важно. Понимаете, я еще прекрасно понимаю, что Бог понимает меня, мое сердце. Бог знает, как помочь моему сердцу. И я от этого знания и понимания, что Бог знает как, я, конечно же, буду с Ним что? Строить взаимоотношения. Обязательно буду строить взаимоотношения. И Бог говорит, не только здесь ты оживотворен с Иисусом Христом. Но ты еще и воскреснешь, и ты еще будешь на небесах. То есть понять это, и он там пишет такое, и вы будете иметь преизобильное богатство благости Божией. То есть вы представьте, что нас еще что-то ждет еще большее. Мы сейчас радуемся, когда мы живы в Иисусе Христе. Я очень рад. Я знаю, что такое смерть. Я знаю многие, к чему вышли к смерти. Но я сильно рад, я сильно счастлив. И я представляю, что меня еще ждет преизобильное богатство. То есть там что-то такое, что уж прям чрезмерно богатство такое, что меня ждет. Я могу представить это, но я и представить этого не могу. Я этого не могу даже представить, как это будет. Но оно меня ждет. Оно уже сегодня есть. В Иисусе Христе оно для меня уже сегодня, это богатство есть. Я являюсь наследником. Но если я не буду поддерживать отношения с Иисусом Христом, эти богатства уйдут от меня. Так что такое благодать Божья? Что такое благодать Божья? И мы читаем в первую очередь, благодать Божия это кто? Это дар Бога. Это кто?
Сам Христос.
Сам Христос. Первое, что мы должны знать, это сам Иисус Христос. Я немножечко пытаюсь перефразировать понятие, что такое, да, в чем смысл прихода Иисуса Христа. Да, то есть, и для этого я задаю вопрос своему сердцу. А как ты, Христос, завоевал мое сердце? Скажите, нужно завоевывать сердца людей?
Да.
Обязательно. Это наше призвание. И здесь сейчас я буду говорить о том, что как Иисус завоевал мое сердце. Иисус посвятил себя ради меня. А что такое посвящение? Ну, это такое, знаете, своеобразная самоотдача. Это преданность тому делу, которое ты имеешь, которое ты призван, которое тебе дали, которым тебя снабдили всеми силами для того, чтобы ты это дело сделал. Здесь нужна самоотдача и преданность этому делу. И мало того, что ты понимаешь, что впереди тебя ждут многие-многие трудности. Многие трудности. Но мы знаем, что когда мы выбираем правильную цель, мы знаем, что и эта цель от Господа, она всегда будет иметь определенный успех и определенный плод нашей жизни. Что такое посвящение? Что такое Иисус Христос? Это я еще раз скажу, это жертва. Это жертва. И я так могу сказать, что жертва это всегда боль. Жертва это всегда унижение. Жертва это всегда ощущение каких-то оскорблений в свою жизнь. Ведь мы знаем, человек не может жить без конфликтов. Не может жить? Не может жить. Или может жить? Мы не можем жить без конфликтов. А что Бог показывает нам, мне в конфликте? Мое сердце. Не сердце другого человека. Не. Мое сердце Он показывает. Он показывает, что в моем сердце не так. Он показывает меня самого. И мы должны понимать, когда мы понимаем и видим, что вытекает из нашего сердца, мы понимаем, в чем нужно нам измениться и что нужно исправить у нас. Скажите, что там еще написано? Божья благодать это что? Как мы спасены? По богатству любви и милости к нам. То есть я считаю, что это самое главное оружие Божьей благодати. Это любовь и это милость. Посредством любви и милости Бог завоевал мое сердце. Не посредством натиска и боли, и давление на меня Бог завоевал мое сердце. И не какие-то Он определенные условия в моей жизни поставил, что У него одно было условие за грех, это смерть. И мы знаем, что как это я умру и буду жить, невозможно. И знаете, преимущество в наших взаимоотношениях с Иисусом Христом, когда мы стараемся иметь близкую связь с Богом, с Иисусом, то Он наделяет нас определенным богатством любви и милости. И это очень важно для того, чтобы нам в отношении с другим человеком понимать человека, способность посочувствовать ему, проявить чувство вот определенных какого-то милосердия и сострадания. Это важно для нас. И у меня всегда звучит вопрос в отношении к человеку. Что необходимо грешному человеку? Что ему в первую очередь необходимо, когда он приходит со своим грехом? Что для него больше всего необходимо? Как вы считаете? Я считаю это открыть свое сердце. Но ему важно, кому он открывает это сердце. Конечно, важно. А как я попытаюсь расположить этого человека? Чем?
Любовью.
Любовью и милостью. Он знает, какое есть на самом деле. И я располагаю его к себе для того, чтобы он... А любой грешник чего ищет? Он ищет принятия. Мы должны понимать, грешнику нужно принятие. Вот к Иисусу сколько грешников не подводили, он любого грешника что делал в первую очередь? Принимал. К нему пришла грешница, там умывала ему ноги волосами, да, там, применяя елей, да, там. Вот. А фарисей говорит: да ты не представляешь, кто тебе умывает ноги. Неужели Иисус не знал, кто умывал ноги? Он знал, что это грешница, что это блудница. Но он что сделал? Он принял ее. Он принял ее. Очень важно, чтобы мы это понимали, что для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы завоевать сердце человека, это нужна любовь и милость. Это самое главное оружие, запомните это. И что, в чем еще есть благодать Божья? Это вера. Это вера. Скажите, вера это моя заслуга? Вера от Бога. Но здесь есть очень тонкость, да? Да, здесь есть это наше желание, это наше доверие. Но вера – это дар Божий. И мы не должны говорить о том, что «ну я поверил и я принял». Нет, Бог дал тебе эту веру через Иисуса Христа. И мы прекрасно понимаем на своем опыте, когда мы пытаемся какие-то строить отношения с человеком, доверие важно? Да вообще без доверия невозможно. Знаете, и мы очень часто в отношениях с людьми, особенно в отношениях с нашими, бывает даже родными, близкими, сколько мы им не говорим о Христе, что мы не делаем, и мы видим, что мы встречаем стену. Преграды, непонимание, нежелание принять, нежелание услышать. Дорогие мои друзья, скажите, пожалуйста, должна ли угасать в нас вера, что человек все равно способен спастись? Ни в коем случае в нашей жизни не должна угасать вера, что человек... Скажите... Сколько раз, мне всегда вопрос, сколько раз в моей жизни стучался ко мне Бог? Я думаю, всю мою жизнь. Счета нету. И я не имею права думать, что человек может не спастись. Я должен верить в то, что человек спасется по вере в Иисуса Христа. И это обязательное требование Богу, потому что это касается лично моей веры. И я сейчас очень часто встречаю людей, которые говорят: ну я не могу ему поверить, что он способен измениться. Я говорю, Твое утверждение имеет смысл, но если человек хочет измениться и он тянется ко Христу, то он способен измениться. И в этом есть моя вера. И последнее, что я вам хочу сказать. 10 стих. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я являюсь Божьим творением. Я создан во Христе на что? Вот здесь есть четкое для нас утверждение. Скажите, пожалуйста, я являюсь творцом отношений с Богом? Или это Бог является творцом? Вот, творцом. Не я являюсь... Не я являюсь творцом отношений со Христом, и не мои какие-то определенные дела и заслуги. Мы это четко и ясно понимаем. Но только лишь благодать Божья и вера. Я сегодня вам это все читаю не для того, чтобы вы просто услышали. Я вам читаю это для того, чтобы вы поняли ваше призвание как Церковь Иисуса Христа, как Тело Христово, завоевывать сердца людей. Скажите, каким способом? Какими добрыми делами? Моим посвящением? Понимая осознавание, мое осознание того, чего меня ждет в моем посвящении. Какая это жертва будет? Как это трудно будет? Как это тяжело? Мое оружие – это любовь и милость, и вера и доверие в спасение человека. Запомните это раз и навсегда. Только так вы способны завоевать сердце человека. Это чей метод?
Христа.
Это метод Иисуса Христа. Благослови вас Господь так и делать, так и исполнять. Давайте помолимся.